Металлические звуки в переулке смолкли. Воцарилась тишина. Особая, зловещая. Такая тишина наступает тогда, когда рядом притаилось нечто, пытающееся не издавать ни звука. И, наконец, раздалось странное бренчание. Постепенно оно удалялось, пока не исчезло совсем.
«Друг, не стой в дверях! Ты загораживаешь проход! Входи, входи, небось!»
Сдумс часто заморгал, привыкая к полумраку. Потом, когда глаза привыкли, он различил стоявшие полукругом стулья, являвшиеся практически единственной мебелью в этой пустой и пыльной комнате. Все стулья были заняты. В центре, если таковой имеется у полукруга, стоял маленький стол, за которым совсем недавно кто-то сидел. Но сейчас те, кто там сидел, надвигались на Сдумса, распахнув объятия и широко улыбаясь.
— Ничего не говори, мы сами догадаемся, — говорили они. — Ты зомби, да?
— Эх, — неуверенно произнес ветром Сдумс, которому еще никогда не доводилось видеть столько народу с мертвенно-бледной кожей.
И в такой одежде, которую, судя по всему, выстирали вместе с бритвенными лезвиями и которая воняла так, словно в ней не только кто-то умер, но и продолжал по-прежнему ходить. А еще на всех присутствующих были значки с надписью «Хочешь жить после смерти? Спроси меня как».
— Точно не знаю, — признался он. — Полагаю, что-то вроде того. Меня похоронили, а потом я нашел эту карточку.
Он заслонился визиткой, как щитом.
— Конечно, конечно,
— произнесла одна из фигур.
— Сейчас он захочет пожать мне руку, — подумал Сдумс. — Главное, не слишком трясти. Не то его рука так и останется в моей обуви. Неужели я стану таким же? — А перед этим я умер,
— несколько замявшись, вымолвил он.
— И тебе до смерти надоело, что тебя этим постоянно шпыняют, — сказала фигура с зеленовато-серой кожей.
Сдумс очень осторожно пожал его руку.
— Ну, не совсем до смерти.
Меня зовут Башмак, Редж Башмак.
— Сдумс. Ветром Сдумс,
— представился Сдумс.
— Не...
— Да, всегда одно и то же,
— с горечью в голосе заметил Редж Башмак.
— Стоит только умереть, всем на тебя наплевать, верно? Как будто ты подцепил страшную болезнь. Но ведь все мы умираем.
— Раньше я тоже так считал, — ответил Сдумс. — Я...
— Да-да, знаю, как это бывает. Стоит сказать, что ты мертвый, и все начинают вести себя так, словно увидели призрака.
Сдумс понял, что разговаривать с господином Башмаком так же бессмысленно, как и с арканцлером. Что бы ты ни говорил, тебя все равно не слушали. Правда, на Верну Чудакулли было просто наплевать, тогда как Редж Башмак восполнял твои реплики где-то внутри своей головы.
— Точно,
— сдался Сдумс.
— Честно говоря, мы уже заканчивали, — сообщил господин Башмак. — Я сейчас представлю тебя присутствующим. Слушайте все, это...
— Сдумс. Ветром Сдумс,
— подсказал Сдумс.
— Брат Сдумс, — кивнул господин Башмак. — Давайте же поприветствуем его.
— Привет!
— нестройно прокричали все. Внимание Сдумса привлек крупный и достаточно волосатый молодой человек, который сочувственно закатил свои желтые глаза.
— Это брат... Артур Подмигинс.
Граф Упырито,
поправил резкий женский голос.
А, сестра Дорин. Ну, то есть графиня Упырито, ну, конечно.
Очаровательно, это есть очаровательно,
ответил женский голос, и невысокая пухлая женщина, сидящая рядом с невысоким пухлым графом, протянула Сдумсу унизанную кольцами руку. Сам граф несколько встревоженно улыбнулся Сдумсу. Плащ был явно велик ему на несколько размеров.
«Это брат Шлеппель».
Следующий стул никто не занимал. Но откуда-то из-под него, из темноты, донеслось
«Добрый вечер».
«Брат Волков».
Мускулистый, волосатый молодой человек с длинными клыками и остроконечными ушами крепко пожал Сдумсу руку.
«Сестра Друль». брат Жадюк и брат Банши.
Сдумс пожал совершенно разные по виду руки. Брат Банши протянул ему клочок желтоватой бумаги. На нем было написано одно единственное слово.
«О-и-о-и-о-и-о-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-
господин Башмак. — Я делаю все, что могу, но, боюсь, некоторые люди еще просто не готовы.
— Имеете в виду мертвые?
— уточнил Сдумс, глядя на записку.
— Я бы назвал это апатией, — горько произнес господин Башмак. — Как движение может набрать силу, если человек предпочитает лежать и ничего не делать?
Волков, стоящий за спиной Башмака, принялся подавать Сдумсу отчаянные знаки, говорящие, что «нет-нет, только не трогайте эту тему». Но Сдумс все же не удержался.
— Какое такое движение? — спросил он.
— За права мертвых, конечно, — сразу ответил господин Башмак. — Я дам тебе листовку.
— Но ведь у мертвых нет никаких прав, — недоуменно произнес Сдумс.
Волков страдальчески прикрыл глаза рукой.
— Даешь равные права всем мертвым плоского мира,
— сказал он с абсолютно ничего не выражающим лицом, за что был удостоен свирепого взгляда со стороны господина Башмака.
— Апатия, — повторил господин Башмак, — всегда одно и то же. Стараешься для людей, стараешься, они тебя игнорируют. Когда ты мертв, каждый может сказать о тебе все, что угодно. Более того, тебя лишают всей твоей собственности. А еще...
— Ну, я думал, что все люди, когда умирают, ну, они просто умирают,
— пожал плечами Сдумс.
— Во всем виновата лень. Обычная лень, — твердо заявил господин Башмак. — Просто никто не хочет приложить хоть чуточку усилий.
Сдумсу еще не приходилось видеть настолько подавленного человека. Редж Башмак как будто даже ростом меньше стал, согнувшись под грузом проблем всех мертвецов плоского мира.
— И давно вы есть среди нас, господин Сдумс?
— быстренько встряла Дорин, воспользовавшись паузой.
— Совсем недавно,
— тут же ответил Сдумс, обрадованный переменой темы.
— Должен сказать, что представлял себе все это несколько иначе.
— Ничего, привыкнешь,
— мрачно заметил Артур Подмигинс, он же граф Упырито.
— Все привыкают. Это так же просто, как свалиться с отвесной скалы. Мы все здесь мертвые.
Волков закашлялся.
— За исключением Волкова, — добавил Артур.
— Я, так сказать, почетный член этого общества, — сказал Волков.
— Он вервольф,
— объяснил Артур. Сдумс кивнул.
— Я догадался. Почему-то мне сразу показалось, что он похож на вервольфа. —
Превращаюсь каждое полнолуние, — усмехнулся Волков. — Как по часам.
— Начинаешь выть, обрастать волосами и все такое прочее,
— поинтересовался Сдумс. Все дружно покачали головами.
— Не совсем, — ответил Волков. — Скорее прекращаю выть и начинаю облизать. Так противно.
— Но... Я думал, что вервольф — это тот, кто...
— Проблема Волкова есть в том, — вмешалась в разговор Дорин, — что он есть принадлежать другая половина. Это понятно?
— С технической точки зрения я волк, — пояснил Волков. — Забавная ситуация, верно? Каждое полнолуние я превращаюсь в человека, а все остальное время я самый обычный волк.
— О, боги!
— покачал головой Сдумс.
— Крайне сложная ситуация.
— Самое сложное — это штаны, — сказал Волков.
— Почему?
— Понимаешь ли, у людей-вервольфов здесь нет никаких проблем. Они просто не снимают одежду. Конечно, она иногда рвется, зато всегда под рукой. Тогда как у меня могут возникнуть большие неприятности в связи с недостатком одежды. Ведь, взглянув на полную луну, я буквально через минуту превращаюсь в человека. Поэтому мне всегда приходится держать где-нибудь неподалеку пару штанов. Господин Башмак...
Редж, просто Редж.
Любезно разрешил мне хранить кое-какую одежду у себя на работе.
Я работаю в морге на улице Вязов, — встрял господин Башмак. И не стыжусь сознаваться в этом. Я сознательно иду на такие жертвы, ведь таким образом могу спасти кого-нибудь из наших.
— Спасти?
— удивился Сдумс.
— Это я прикрепляю карточки к крышкам гробов, — пояснил господин Башмак. — Так, на всякий случай вдруг сработает.
— И часто срабатывало?
— спросил Сдумс и оглядел комнату. Его вопрос намекал на то, что комната была достаточно большой, а в ней находилось всего 8 человек, вернее, 9, если учитывать голос из-под стула, предположительно, тоже принадлежавший человеку. Дорин и Артур переглянулись.
— С Артуром есть сработать, — пожала плечами Дорин. — Прошу прощения, — сказал Сдумс. — Но я не могу не поинтересоваться. Вы... — Случаем, не вампиры?
— Именно так, — кивнул Артур.
— К сожалению. — Ха! Ты не смей так говорить!
— надменно произнесла Дорин.
— Ты должен возгордиться своим знатным происхождением.
— Гордиться?
— переспросил Артур.
— Вас летучая мышь укусила или кто другой?
— поспешил сменить тему Сдумс, которому совсем не хотелось становиться причиной семейной ссоры.
— Нет, адвокат,
— ответил Артур.
— Я получил письмо с восковой печатью и прочей ерундой, все как положено. Ля-ля-ля, четвероюродный дядя, ля-ля-ля, единственный оставшийся в живых родственник, ля-ля-ля. Позвольте нам первыми выразить сердечные ля-ля-ля. Минуту назад я был Артуром Подмигинсом, многообещающим оптовым торговцем фруктами и овощами, и вдруг стал Артуром графом Упырита, владельцем 50 акров отвесных скал, с которых даже козлы падают, замка, который покинули даже тараканы, и сердечного приглашения бургомистра, который просил заглянуть как-нибудь, чтобы обсудить 300-летнюю задолженность по налогам.
— Ненавижу адвокатов!
— произнес голос из-под стула, прозвучавший как-то глухо и печально. Сдумс постарался держать ноги поближе к собственному стулу.
— Это быть очень хороший замок,
— грустно промолвила Дорин.
— Груда покрытых плесенью камней,
— возразил Артур.
— Такой чудесный вид!
— Ага, сквозь все, без исключения, стены,
— отрезал Артур.
— Я должен был сразу догадаться о подвохе. Вообще не стоило туда ехать. В общем, я поспешил убраться оттуда как можно быстрее. Ладно, 4 дня в самый разгар сезона было потеряно, но что об этом горевать? В общем, я решил забыть обо всем случившемся. А потом вдруг проснулся в темноте в каком-то ящике. Нащупал спички, зажег и увидел перед носом записку со словами...
«Вставай живыми, заклейменный!» — перебил его господин Башмак. «То был один из моих первых вариантов».
— Я не есть виновата в том, что ты сыграть в гроб, —
холодно произнесла Дорин.
— 1, 2, 3 дня проходить, это все не шевелится и не шевелится.
— Жрецы, мягко говоря, были в шоке,
— сказал Артур.
— Ха! А жрецы! — воскликнул господин Башмак. — Всегда одно и то же. Постоянно твердят о жизни после смерти, а попробуй воскресни, радости на их лицах ты не увидишь. — Жрецов я тоже не люблю,
— сказал голос из-под стула. Сдумс задумался, слышит ли этот голос еще кто-нибудь, кроме него.
— Никогда не забуду выражение рожи его преподобия Благолепса, — мрачно произнес Артур. — 30 лет ходил в тот храм, пользовался уважением в обществе, а сейчас при одной только мысли о том, чтобы войти в это религиозное учреждение, у меня болит нога.
— Все есть правильно. — Вряд ли стоит говорить то, что ты тогда сказать, когда откинуть крышку гроба,
— строго указала Дорин.
— Он есть священнослужитель. Они не должны знать такие дурные слова.
— А мне тот храм нравился,
— с тоской произнес Артур.
— Был чем заняться по средам.
— А вы в Импереса, госпожа под... прошу прощения, графиня Упырита,
— вежливо спросил Сдумс. Графиня улыбнулась.
— Представляете себе, да?
— По мужу,
— хмуро пояснил Артур.
— А это возможно? — поинтересовался Сдумс. — Я всегда думал, что надо укусить.
Из-под стула раздалось гнусное хихиканье.
честно говоря, не понимая, почему я должен вдруг кусать ту, рядом с которой провел 30 лет супружеской жизни, — сказал граф. — Каждая женщина есть всегда делить с мужем его увлечение, — важно ответила Дорин. — Это то, что делает брак интересным.
— Кому нужен интересный брак? Лично я никогда не говорил, что мне нужен интересный брак. В этом беда всех современных людей. Они считают, что супружеская жизнь может быть интересной. — К тому же увлечение здесь ни при чем, — простонал Артур.
— Вампирство — не такое уж веселое занятие, вопреки распространенному мнению. На улицу днем не выйдешь, чеснок есть нельзя. А бриться теперь — сущая каторга.
— Почему? Ведь, по-моему, — начал было Сдумс.
— Здесь все дело в зеркалах. Я в них не отражаюсь, — перебил его Артур. Думал, хоть превращение в летучую мышь будет интересным. Но местные совы такие сволочи. Ну, а что касается... Ну, ты понимаешь, кровь там и так далее...
Артур внезапно замолчал.
— Артур, всегда трудно ладить с людьми, — пояснила Дорин. — Но самое плохое — постоянно приходится носить фрак,
— продолжил Артур, искоса взглянув на Дорин.
— Хотя я считаю, что особой необходимости в нем нет. То есть поддержание традиций,
— твердо заявила Дорин, которая, очевидно, решила дополнить фрак Артура нарядом, который она посчитала уместным для вампирессы. А именно черное облегающее платье, длинные черные волосы, зачесанные назад, и мертвенно-бледный грим на лице. Правда, от природы графиня была маленькой, пухлой, с курчавыми волосами и здоровым цветом лица. И природа брала свое.
«Лежал бы себе в гробу и лежал», —
с тоской пробормотал Артур.
«О, нет!» — вмешался в разговор господин Башмак. «Это слишком простой выход. Движению нужны такие люди, как вы, Артур. Мы должны подать людям пример. И помните наш девиз?»
«Который из них, Редж?» — устало произнес Волков. «У нас их так много».
«Мы мертвы, но дух наш живет», — напомнил Редж.
«Понимаешь, на самом деле намерения у него самые добрые», — пояснил Волков, когда встреча закончилась.
Он и Сдумс шли сквозь серый рассвет солнца. Чита Упырита ушла раньше, чтобы успеть домой до восхода солнца, а господин Башмак сказал, что ему еще нужно произнести речь на митинге, и срочно отбыл в неизвестном направлении.
— Он постоянно ходит на кладбище за храмом мелких богов и начинает там орать, — объяснял Волков. — Называет это подъемом самосознания, но, как мне кажется, сам в этом сомневается.
— А кто был под стулом?
— спросил Сдумс.
— Шлепель, — ответил Волков. — Нам кажется, он относится к страшилам.
— А страшилы тоже у мертвия?
— Он не говорит.
— И вы никогда его не видели? Я всегда считал, что страшилы прячутся под чем-нибудь или за чем-нибудь, чтобы потом выпрыгнуть оттуда на ничего не подозревающего человека.
— Прятаться он умеет, но вот с выпрыгиванием у него не очень. Там он не показывался.
Сдумс обдумал услышанное. Страшило, страдающий боязнью открытого пространства. Да, полный набор.
— Странно все это,
— рассеянно заметил он.
— Мы ходим в клуб только для того, чтобы доставить Реджу удовольствие, — пояснил Волков. — Дорин говорит, что если мы перестанем там появляться, у него не выдержит сердце. Но знаешь, что самое плохое?
Ну,
иногда он приносит гитару и заставляет нас петь песни типа «Улицы Ангмарпорка» и «Мы все преодолеем».
Песня, которая существует буквально на всех языках и во всех мирах множественной вселенной. Причем ее всегда поют одни и те же люди, а именно те, которым... Когда они вырастут, будет петь «Мы все преодолеем» следующее поколение.